Дежавю.
Дежавю. Друзья, это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда». Добрый вечер, у кого-то добрая ночь, а где-то уже и доброе утро наступает, но по московскому времени мы за час до полуночи выходим. Сегодня пятница, 23.05 в российской столице. Здравствуйте, это действительно прямой эфир и программа «Дежавю». Я ее веду, Михаил Антонов. Это чуть более расширенная рубрика, которую мы делаем по утрам в программе «Главное вовремя». В утреннем эфире мы берем всего лишь один сегмент эфира и стараемся какой-то новостной повод на найти и далее уже отправиться в воспоминания. Здесь у нас немножко все побольше, покрупнее, помассивнее, побольше ваших историй, побольше ваших сообщений. Кстати, о сообщениях. 8-9-6-7-200 ровно 9702. 8-9-6-7-200 ровно 9702. Дежавю — это возвращение назад. Причем не обязательно углубляться куда-то далеко в 60-е, 50-е, 70-е, потому что то, что и 5 лет назад, и 10 лет назад происходило, это тоже своего рода воспоминания. Не знаю, насколько это ностальгия, но то, что это дежавю, и я помню это когда-то было. Вот об этом-то мы и будем говорить. Вот именно поэтому мы так программу и назвали. Сегодня две темы в нашем эфире. Ждем ваших сообщений. И первая тема, давайте сразу обратим на нее внимание. Вот сейчас вы слышали в выпуске новостей, что Аэрофлот собирается один из самолетов назвать именем скончавшегося Дмитрия Хворостовского, оперного певца. И сегодня мы будем говорить про гражданскую авиацию, потому что в 1923 году, именно в этот день, 9 февраля, 95 лет назад, в Советском Союзе был создан Совет по гражданской авиации. И это, собственно, послужило началом, основанием, первой ступенькой для организации гражданского воздушного флота. Этот день считается днем основания Аэрофлота. В Советском Союзе это была единственная компания, которая осуществляла внутренние и международные перевозки. Если посмотреть на историю, то сначала 15 июля в 23 году открылась первая регулярная внутренняя линия, и летали самолеты «Москва», Нижний Новгород. Вот 9 февраля, соответственно, было постановление о создании гражданской авиации. Потом было создано Российское общество добровольного воздушного флота. Оно так и называлось «Добролет». Это для внутренних и международных перевозок авиапассажиров, для почты и для других работ. Парк первых самолетов. Это были не «Боинги», это были голландские «Фоккеры». И «Добролет» являлся акционерным обществом, акции продавал. Представляете, 23-й год, Советская Россия, продажа акций. Ну, а начиная с 35-го года, за исключением чехословацких самолетов для местных авиалиний, аэрофлот эксплуатировал воздушные лайнеры исключительно советского производства, в том числе выпущенные на заводах ГДР, там выпускали Ил-14, в Польше выпускался Ан-2, в Чехословакии Ил-14. И сегодня мы будем говорить о гражданской авиации. Казалось бы, да, а что можно вспомнить про самолет? Ну а как же? А первая поездка в аэропорт и первый полет на самолете. Для многих это такие воспоминания. А может быть, найдутся среди наших слушателей, кто ни разу не летал? Вдруг есть такие. Итак, когда полетели первый раз? Куда полетели первый раз? Сколько стоило, может быть, помните? Какие ощущения остались от антуража? Что это было? Стюардессу помните? Может, помните, чем угощали, какой был завтрак или обед на борту советского или уже постсоветского аэрофлота? 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Можно присылать свои сообщения. 8 967 200 ровно 9702. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Ну, а в архивах осталось празднование 60-летия Аэрофлота и, собственно, гражданской авиации в целом. Вот как тогда, это получается 30-35 лет назад, поздравлял с праздником сотрудников и, собственно, тогда еще не компании, просто сотрудников Аэрофлота, министр гражданской авиации СССР Борис Бугаев. Давайте послушаем прямо сейчас. Давайте послушаем, есть видеозапись архивная.
Министерств, представители партийных, советских и общественных организаций. На трибуне министр гражданской авиации СССР Борис Павлович Бугаев.
Дорогие товарищи,
Мы собрались в этом историческом зале, чтобы торжественно отметить 60-летие советской гражданской авиации. От имени коллегии Министерства гражданской авиации горячо и сердечно поздравляю вас, работники Аэрофлота, авиационной промышленности, всех тех, кто вносит вклад в развитие авиации, с этим замечательным праздником.
Запись 1983 года. Итак, первый раз на самолете. Куда? Сколько вам было лет? Сколько стоил билет, может быть, помните? Чем кормили на борту? Михаил, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Миша, добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, город Владимир.
Да.
В жизни не забуду. Значит, первый полет был с папой. Папа летел в командировку в город Киев. Ну, там жила моя бабушка.
Так.
Это было недавно, приблизительно лет 50 назад.
Ну, собственно.
И не забуду, потому что рядом сидел иностранец, и он угостил меня пластиночкой жвачки.
Ах, вот что.
Мне было лет 8, наверное. Первый раз вот я летел, и летели из Внуково в Борисполь.
Слушай, и ну, вот это... да, слушай, это сколько, три часа получается, да, там?
Нет, ну, час-полтора, наверное.
Час до Борисполя, да, всего? Смотрите, это...
Да, там час 10, час 15.
Слушайте, 50 лет назад, это, я так понял, это конец 60-х, начало 70-х?
Да, это, наверное, 68-й, 69-й год, мне там лет 8 было, наверное.
Здорово, Михаил, спасибо вам большое, спасибо. Я не знаю, только у вас или только у меня все-таки свое отношение. Вот попадаешь на железнодорожный вокзал или в аэропорт, и сразу же ощущение такое, что вот... Вот, слышишь вот этот вот голос, когда объявляют на посадку, и, я не знаю, сердце замирает.
Внимание, внимание, объявляется посадка в самолет Ту-134, следующий рейсом 392 по маршруту Москва-Ленинград. Пассажиров просят пройти на посадку в самолет. Продолжается посадка в самолет.
По-моему, это наш самолет. Я с тобой согласен. А ты не помнишь, кто из нас летит? Нет? Постой. Положись на меня. Пойдем простым логическим ходом.
Пойдем вместе.
Пойдем вместе. Ты летишь в Ленинград?
Нет.
И я нет.
Ну вот, это слушайте, это опять же, если вспомнить, что фильм «Ирония судьбы» снимался в 75-м году... Представляете, в каком виде можно было полететь в Ленинград, если Женю Лукашина фактически в невменяемом состоянии запихнули в самолет? 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Георгий, мы вас слушаем, да.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне 44 года, как ни странно, я первый раз полетел на самолете в 2011 году, то есть 6 лет назад первый раз случилось. Вот, жутко было страшно, просто безумно страшно. Вот, тогда еще в аэропортах продавал спиртное. Я сам что-то не пьющий, вот, но со страху перепил все, что только можно. Вот, все поперепробовал, вот, было дико просто страшно. Но когда сели, знаете, алкоголь испарился, вот, и вот первое ощущение, когда взлетаешь, конечно, вот это вот все спят до головы, вот так все у тебя внутри взлетает. Вот, а потом к облегчениям. Вот. И потом зачастило на самолетах летать, вот, честно говоря.
А первый полет-то куда был все-таки?
Это Самару.
Самару, из Москвы.
Это место было. Ну,
слушайте, там лететь-то тоже.
Всего ничего, да. Первый опыт.
Ну, да. Первый опыт, да. Я понял, да, спасибо. Ну, вы, кстати, вы не единственный, потому что я-то тоже, ну, относительно возрастной. Вы, получается, сколько там, под конец третьего десятка своего существования стали путешествовать. Я после 20 первый раз полетел в самолете. Я грузовые перевозки в армии я не считаю, потому что мы сидели в БТРе, а БТР загоняли в грузовой самолет. Можно ли это называть полетом? Не уверен. Ну, наверное, можно, но мы все-таки про гражданскую авиацию говорим. А вот так вот в самолете, да, я оказался... Мне было так 20-25, наверное, да, я в Турцию летел. Я подавал вид, что мне не страшно, хотя внутри, конечно, все колотилось. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Телефон для Вайбера, для сообщений, это Вайбер и WhatsApp. Присылайте их. 8-800-200-0-9-7-0-2. Телефон прямого эфира. Продолжим через несколько минут. Ваш первый полет в самолете.
Дежавю.
Дежавю.
Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Дежавю. Дежавю. Итак, друзья, программа «Дежавю». Мы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И вы в этом можете убедиться, присоединившись к нашему разговору, к нашим воспоминаниям. Еще одна часть нашего эфира будет посвящена теме гражданской авиации, потому что сегодня день рождения гражданской авиации России в целом и день рождения компании «Аэрофлот», которая, по сути, была единственной компанией, осуществляющей воздушные, внутренние и междугородние перевозки. Это было все 95 лет назад, в 1923 году был организован, собственно говоря, предшественник Аэрофлота «Добролет», и сама по себе была основана комиссия по созданию гражданской авиации в молодой Советской России. Ну а мы сегодня вспоминаем с вами свой первый полет в самолете. Когда это происходило, на каком самолете это происходило. Можно вспомнить знаменитый самолет на, если кто-то был в Москве, на выставке достижений народного хозяйства, на ВДНХ. Такой своеобразный аттракцион советского времени. Для тех, кто никогда не летал, а я в детстве не летал, для меня было действительно очень здорово отстоять небольшую очередь. Стоял самолет, это не макет, не модель, это самолет просто вот настоящий, стоял на ВДНХ. В него можно было подняться, как в мавзолей Ленина, войти и выйти, да? То есть поднимаешься по трапу, заходишь в самолет, рассматриваешь, как устроен самолет внутри, выходишь из самолета. Все это бесплатно, кстати говоря. Там даже ни 5 копеек, ни 3 копейки за это не брали. И вот тогда я как раз впервые внутри самолета оказался. Когда вы летали на самолете последний раз? 8-9-6-7-200-97-02. Давайте послушаем Александра, а потом почитаем ваше сообщение. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я с Тверской области звоню. Хотел сказать, что вот у меня родители, когда поженились, и там по распределению отца, значит, в один из северных районов должен был отрабатывать, вот, а у меня мама была мной беременна. Вот, это вот в этом году будет 50 лет, как это случилось.
Да.
Вот, и, соответственно, я летал, будучи еще внутри, еще не родившись, то есть когда переезжали туда, перелетали, дорог там толком не было, и очень тяжело, и сейчас, в принципе, не лучший вариант, но кое-что поасфальтировали, тогда асфальта не было, конечно, только самые-самые основные дороги, и в итоге вот долетали до райцентра, то есть вообще раньше гражданская авиация была, очень сильно связывала у нас вот именно, что у нас же в одну сторону чуть не 300 от Твери, в другую там, ну, я имею в виду, если по дорогам ехать.
Ну, да-да-да. Вот. А на чем летали? То там большая... же тушки или что это?
Нет, это же этот самый. Илы, не знаю, были или нет, а, скорее всего, кукурузник.
А, ну, У-2, да, но модификация У-2.
Ан-2, да.
Ан-2. Слушайте, здорово, спасибо. Полет в эмбриональном состоянии. Ну как, в таком состоянии. Спасибо. Вот слушайте, удивительно. 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Я первый раз летал лет в 6 на месте второго пилота в самолете, из которого прыгали парашютисты. Тетка раньше прыгала, взяла с собой, даже штурвал подержать дали и в открытую дверь посмотреть. Слушайте, красота. Красота. Сейчас попасть в кабину пилота — это, конечно, мечта. А вот так вот почитаешь воспоминания, книги, воспоминания различных артистов, когда заходили спокойно в кабину пилота, или пилоты, наоборот, видя, что в салоне какой-то известный человек летит, приглашали к себе в кабину. Сейчас пилоты вообще очень редко выходят из самолета. А, опять же, в советские времена фактически дефилировали пилоты, и первые, и вторые, и штурманы, вполне себе по самолету, и можно было к ним обратиться. Как это произошло, например, в фильме «Мимино»? Давайте вспомним.
Капитан, скажите, пожалуйста, если наш самолет упадет в океан, мы опустимся на дно или останемся на поверхности воды?
Just a moment. Катюша.
Да?
Разберитесь, пожалуйста, со старушкой во втором ряду.
А что случилось?
Она, по-моему, воду хочет.
Знаменитый фильм «Мимино» Георгия Данелия, знаменитый отрывок. Так, почитаем сообщение. 8-800-200-97-02. Так, я первый раз летал в 17 лет, никаких воспоминаний не осталось, потому что была бессонная ночь перед этим. Я просто сел, заснул, а когда проснулся, стоял на земле. Понятно. Ну, и такие первые полеты бывают. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алексей, мы вас слушаем. Ваш первый полет.
Мой первый полет получился в 80-м году. Я летел в Москва-София на самолете.
Ох, как вас в Болгарию-то занесло.
Ну, я по путевке летел. Ага. Сидел посредине, в трехместном ряду посредине. С одной стороны, мужику плохо было. Он не пил, не ел. С другой стороны, женщина тоже какие-то эти пилюли сосала, чтобы ее не укачало кислые. Короче, принесли поесть, вино, коньяк или что-то выберите. Я ихнее все выпил, съел и свое тоже.
А чем кормили? Кстати, вот мы про еду-то на борту
хотели. Ну, аэрофлотовская тогда. Или это не аэрофлотская была, по-моему, это была болгарская какая-то, это самое. Короче, ага. На листке салата кусочек какой-то мяса там был обжаренного. Ну, холодное все. Кусочек это самое сыра, сегментик это самое масло, такой квадратик. Ага. И еще кофе наливали, вот вся еда была, по-моему.
Слушайте, а вот вы сказали про алкоголь, и там без ограничений или тоже один бокал, не больше?
А там объявление даже было, кто желающий, кто еще хочет, заказывайте уже за деньги.
А, вот в чем дело, понятно. Это, тогда это точно не наше, это болгарское. Ну. Спасибо, спасибо большое. Полет в 16-ю Союзную Республику, так тогда Болгарию называли. 80-й год, смотрите. 1980-й год Олимпиады, вот наш слушатель, оказывается, первый раз летел в самолете. 8-800-200-97-02. Виктор, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вы знаете, про 80-е годы, времена Горбачева, когда была вот антиалкогольная это
компания, да. 85-86, это...
Да-да. Вот эти времена, когда, как говорится, мы плохо жили, из районного центра мужики, значит, собирались и в обеденный перерыв засылали из райцентра в Саратов, я вот из Саратовской области, за спиртным.
Да.
Короче, похмелиться, чтобы... То есть этот один из нами, короче, выбранных в обеденный перерыв успевал слетать в Саратов за спиртным. И еще хочу сказать это... У нас, значит, из райцентра в деревне летали самолеты, где-то километров 30 расстояния. И еще, значит, из одной деревни в другую тоже, это было сообщение уже в Пензенской области.
Угу.
Помимо того, что автобусы ходили 3 раза в день, ну, сейчас у нас они, конечно, намного реже ходят автобусы.
Так.
И вот было такое сообщение, летали эти чехословацкие самолеты и кукурузники. Ну, сообщение было очень... Я говорю, только в туалет не летали на самолетах.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо. 8-800-200-97-02. Ваш первый полет в самолете. Когда это было? Когда это происходило? Какие ощущения остались? Я не знаю. Когда первый раз... Я еще раз напомню, что у меня это было уже в нормальном таком... Не пубертатном, а в зрелом возрасте. В 25 лет, когда я летал в Турцию. Это был мой первый полет на гражданском самолете. Вот. Я не знаю. Мне так все понравилось. Единственные вот эти вот минусы — это во время взлета и посадки перепады давления с закладыванием, собственно, ушей. Но хотя я не понимал, опять же, как народ пьет и вот находясь в этом состоянии находится в самолете. Это, конечно, страшно. И никто не думал и не гадал, знаете, что налетаю я, ну, достаточное количество. 8-800-200-97-02. Успеем Александра послушать. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер. Александр, город Вень. Да. Ну, первый мой полет состоялся 4 ноября 1976 года. Значит, до Москвы мы ехали на электричке, потом до Домодедово. И взлетели. Я служил в Владивостоке. Летел я на самолете Ил-62. Ну, конечно, ощущения были нормальные. Но единственное, что вот неприятное, пару раз мы попали в зону турбулентности.
Ага.
Ну, как бы воздушная яма, и нескольким человеком стало плоховато.
Угу. Слушайте, ну здорово, да, спасибо. Спасибо, что рассказали. Я просто смотрю, что времени-то у нас совсем немножко, там минутка осталась. И тогда самолетную тему мы закроем. Владимир Семенович Высоцкий про полеты нам обязательно споет в конце этого часа. Но ближайшие полчаса программа «Дежавю» будет продолжена. Друзья, еще одна тема. Мы будем с вами по поводу нее вспоминать. Не знаю, насколько вспоминать с придыханием и умилением, потому что сегодня Международный день стоматолога. Мы немножко расширим эту тему. Стоматология советская – это отдельная совершенно история. Хотя, вполне возможно, и у вас воспоминания по этому поводу есть. Мы будем говорить о том, самые нелюбимые врачи вашего детства. Самые ненавистные процедуры медицинские. Не обязательно те, которые делались исключительно в амбулаториях. Нет. Не, я, например, горчичники терпеть не могу. Для меня это страшно. А молоко вот это вот теплое с медом. Кошмар. Вот об этом мы будем говорить. Самые страшные врачи, самые неприятные медицинские процедуры. Все это в ближайших минутах, в ближайшие минуты в программе «Дежавю».
Дежавю.
Дежавю.
Добрый день, дорогие друзья. Я Владимир Винокур. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Дежавю.
Дежавю.
Итак, друзья, вторая часть программы «Дежавю». Мы в прямом эфире. Это действительно так. Вы можете в этом убедиться. Программа «Воспоминания о том, что когда-то было, что мы помним, что мы бережно храним в памяти и иногда вспоминаем». Это не говорит о том, что мы живем вчерашним днем. Нет, но мы храним какие-то моменты, какие-то удивительные случаи, истории в нашей памяти, чтобы рассказать их там в кругу друзей за столом, ну а почему бы и не в радиоэфире, в нашей программе, в программе «Дежавю». Сегодня Международный день стоматолога, это вторая часть нашей программы. Поэтому мы про стоматологию в Советском Союзе в целом будем говорить, в Советском Союзе, в постсоветское время, опять же, в 90-х, когда стоматологов вдруг оказалось из стоматологических кабинетов столько, что выбирай, не хочу. Мы о медицине в целом будем говорить, но главная тема программы – самые нелюбимые врачи и нелюбимые медицинские процедуры. Касается это, конечно, детского возраста, но можно и, в общем-то, по вот этой вот возрастной вилке варьировать. Хотите в обратную сторону, хотите в сторону увеличения. 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 9 6 7 200 ровно 9702. Что касается стоматологии, во-первых, сколько в Советском Союзе зарабатывал стоматолог? Оклад равнялся 115-120 рублям. Медицинские сестры, которые помогали стоматологам, имели оклад 70 рублей. Вот. Ну и чтобы повысить собственный уровень доходов, многие врачи трудились на полторы ставки. В народе был миф о том, что врачи-стоматологи зарабатывают огромное количество денег. 60-е, 50-е, 70-е количество людей с золотыми зубами резко выросло. Помните, как об этом говорил Василий Шукшин в фильме «Калина Красная». Вот. И почему-то в народе считалось, что те люди, которые работают с золотом, они имеют какой-то баснословный доход. Более того, я в этом не смог даже переубедить собственную маму, царство ей небесное, которая, отправляя меня учиться на медика, говорила: слушай, иди на стоматолога. Они деньгу зашибают. Я уж не знаю, сколько они зашибали, но статистика говорит о том, что в итоге за один месяц рядовой стоматолог мог вытянуть около 200 рублей. И все это под крики, все это со старыми инструментами, все это с неусовершенствованными, но нормальными для того времени бормашинами. И, конечно, очень хотелось бы найти зубного врача, которого сыграл такого, какого сыграл Андрей Мягков в фильме «Похождения зубного врача», когда к нему приходишь, садишься в кресло, он берет щипцы и...
Все.
Уже?
Уже. Что?
Я не почувствовал.
Не может быть.
Да нет, доктор, я честное слово ничего не почувствовал.
Ну вот и все в порядке.
Очень удачно. Очень.
8 800 200 ровно 9702. Стоматология, ну и самые нелюбимые процедуры медицинские и самые нелюбимые в кавычках врачи вашего детства. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло, Владимир.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
Да, Вологда.
Да.
Действительно,
18, история из детства, мне лет 9-10 было. И впервые, вот я помню первую историю, в зубном кабинете со стоматологом встреча.
Угу.
Болел зуб, мне там нарвало, и он мне его как выдергивал. Такая боль непереносимая, страшная. И вот такой испуг, я чуть ли сознание не потерял, даже не знал, как выдирал это долго, не сразу.
Да,
это
да,
было там так же... очень... Да, и мама рядом сидела. Это что такое было невероятное. Вот после этого у меня страх перед зубными врачами.
У всех страх, у всех, спасибо большое, у всего взрослого населения нынешней Российской Федерации страх перед стоматологами именно из-за этих дурацких бормашин и процедур вот этих вот в детстве и манипуляций, которые с нами зубные врачи делали. Потому что, ну давайте сразу, вот эти вот все слова, раньше медицина была, да, медицина была, но на каком оборудовании работали? Вот этот вот ножной привод для бормашины, обтачивание зубов из-за обезболивающих. Сейчас современные обезболивающие есть, тебя укололи, и у тебя пол лица заморожено. Ты вообще ничего не чувствуешь. А раньше что, лидокаин, новокаин, все. А если у человека непереносимость, там какие-то вариации, конечно, были. Ну и бедные стоматологи. Ну а если говорить о медицине в целом, ну давайте честно, я вот не склонен сейчас возводить советскую медицину на Олимп. Врачи разные бывали. Да, можно вспомнить своего детского врача из детской поликлиники и вспомнить, как она приходила, и как она внимательно вас выслушивала, и какой сладкий и приятный на вкус был пертусин, который мы все пили от кашля и так далее. Но ведь было огромное количество и врачей, которые абсолютно... равнодушно и безразлично относились к пациенту, это раз. Во-вторых, ни у кого иголка во время укола не ломалась и не оставалась внутри, собственно, ягодицы. Вот. Значит, вам повезло очень крупно. И криворукие были, и непрофессиональные были. Просто вспоминая то время, мы с вами немножко идеализируем ту эпоху. 8800 200 ровно 9702. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий Шуя, Иванского. Вот я хочу, у меня, конечно, ассоциации больше не с Андреем Мягковым, а с Антоном Семеновичем Шпасом.
Там звук давать, автоматную очередь или что там, отбойный молоток. Все помнят это, да, из Ивана Васильевича, конечно.
И больше всего мне вспоминается, конечно, такой момент такой. У нас, когда призывная комиссия в армии была, вот. И вот в военкомате сидела бабушка Божий дуванчик, вот этот вот журавлик, дрель вот эта вот, у бабушки стекла, как в фильмоскопе, очки такие. Господи, это был страх Божий туда. Если только руки вывернуть и затолкнуть, вот заходит, остальные все сидят, готовы железную маску одеть, только туда не ходить.
Слушайте, вы сейчас мне напомнили, потому что у нас в зубоврачебном кабинете тоже была бабушка, тоже Божий одуванчик. Ее мотало из стороны в сторону, когда она бралась за работающую бормашину, но при этом, вот казалось бы, да, и в крайнем случае мелькала мысль в голове, вот сейчас будет больно, возьму и убегу. Но у этих бабушек, у них была какая-то железная хватка. Она клала тебе вот свою сухонькую руку на плечо, и такое ощущение, что на тебя молот Тора положили, ты просто не мог сдвинуться. А у бабушки тут же появлялась, то есть она тебя встречала своим прекрасным старческим голосом. Здравствуйте, приходите, открывайте рот. И все, и потом она превращалась в какую-то медузу-горгону просто. Это было ужасно. 8800 200 ровно 9702. Свои сообщения присылайте, пожалуйста. Кстати, скажите, пожалуйста, как вы удаляли зубы? Молочные, я имею в виду. Сами расшатывали? А вот эту знаменитую веревочку привязать к двери. У нас же сейчас вот последний случай был, по-моему, я в новостях читал. Кто-то к квадрокоптеру, что ли, зуб привязал. Ну, у ребенка же зуб зашатался, нитка традиционная суровая обмотана вокруг зуба, вторая нитка у квадрокоптера, у этого радиоуправляемого воздушно-летательного аппарата. И папа, значит, как тот Илон Маск, стартанул с этим квадрокоптером, и вместе с зубом, с выдранным, он улетел. У нас все было проще, у нас тоже ниточка, входная дверь, кто-то дверь распахивал. Хотя, на самом деле, я так никогда не делал. Мне рассказывали, что так делали.
извините, пальцем расшатывал все и сам вынимал это. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Владимир, мы вас слушаем. Алло. Алло. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Любимая комсомолка.
Да.
То время, о котором вы говорите, я вспоминаю сейчас как день стоматолога, а как день гражданской авиации. А я бывший летчик.
А мы об этом говорили сегодня, да, в первой части программы. Я вас поздравляю с праздником.
Спасибо. Значит, ну я хочу сказать, как раньше летали.
Так, давайте.
Ну, начинал я в малой авиации, там интересно. Потом перешел, значит, тяжелую, летал на север, а потом... В 79-м году международная авиация в Шереметьево.
Ага.
И что интересно, там на международных линиях было положено каждому пассажиру по 200 грамм вина на каждый перелет. Вино сухое подавалось.
Слушайте, а остатки куда? Ну, не все же пили, да? А остатки куда вы делали?
Конечно. Ну, лично я вино... Вообще-то до сих пор не пью, а только что покрепче. Но там для первого класса было положено на каждый перелет сколько хочешь коньячку.
Понятно. Да, Владимир, вы простите, ради бога, спасибо, что позвонили. Еще раз вас с праздником. Но давайте мы все-таки к теме стоматологии перейдем. Еще раз, мы про гражданскую авиацию уже поговорили. Здесь сообщение я почитаю. Было лет 5, передо мной зашла девочка моего возраста. Вышла в слезах и сказала, что врачи помазали ей руку сметаной и поводили палочкой. Я, не чуя подвоха, зашел в кабинет и тянул врачам руку. Осознание, что руку тянуть не нужно, появилось только после того, как ввели зонд. ФГДС, это что? Это что? Куда зонд вводили? Я не понял. Это что было? Это гастроскопия была? Руку сметаной помазали? Немного подробностей напишите. Я просто не могу расшифровать аббревиатуру ФГДС. Это что такое? 8800 200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день. Я вот с детства как-то вот никогда не боялся. Все сейчас говорят, зубных врачей боялись, а я вот не боялся. У меня никогда как бы зубы не болели.
Хорошо, а самая нелюбимая процедура?
Вот я сейчас просто расскажу. Не знаю, мне как бы сказать, что по наследству, что зубы достались. Я и в армию уходил, тоже вот в призывной комиссии нас осматривал стоматолог. Ребята, которые боялись, я даже умудрился за двоих еще пройти, вдобавок со своими зубами.
То есть вы как за других потом... проходили?
Да, брал их у карту, выходил по кабинетам с зубами, показывал свои зубы.
Ничего себе.
Вот. Я не знаю, там дальше, как там парни потом в армии, там как с ним сложилось. Вот. А так, нет, не боялся. А вот кого именно я боялся, то в детстве у меня гланды... мешали, ну, болел часто ангиной, и мне вырезали гланд.
Ой, вот это вот удаление аденоидов и гланд, да, там...
Вот хирургическое отделение я до сих пор боюсь, вот это вот правда.
Слушайте, там мороженое-то давали, да, или все-таки это миф?
Вот нас заманили с братом, нам было по 6 лет, нас заманили с братом, что мороженое будете есть прям вот пачками.
Ага.
Ну, конечно, никто нам ничего не давал, никакого мороженого, лежали.
Я знал, что это обман. Вот понимаете, я не повелся на это. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Бормашина — это самая страшная, самая страшная процедура в современной стоматологии. Это цена процедуры, половина страны без зубов. Зубы мазали какой-то гадостью в школе. И кровь из пальца плоской иглой. Плоская игла называется скарификатор. Я, как человек, который работал этой иглой, я точно знаю. Скарификатор это называется. Зубы рвали без наркоза. Как-то не очень приятно было, не любила я это дело. Присылайте свои сообщения. Ну и будем не только про стоматологов, а про самые нелюбимые медицинские процедуры в детстве говорить с вами. 8-9-6-7-200 ровно 9-7-0-2.
Дежавю.
Дежавю. Здравствуйте, я Дина Гарипова, победительница телешоу «Голос» на Первом канале. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Дежавю.
Дежавю.
Медицинские процедуры нашего детства. Сегодня в Международный день стоматолога мы не только про стоматологию говорим в рубрике «Дежавю» в нашей программе. И вы можете присоединиться к нашему разговору. Но и вспоминаем самые-самые нелюбимые процедуры медицинские. Не обязательно те, которые проводились там, собственно говоря, в поликлиниках или в больницах. Иногда и дома процедур было предостаточно. Я терпеть не мог дышать домашней ингаляцией. Картофельными очистками на пару. Я надеюсь, что я не единственный был такой. Хотя, например, банки ставить мне нравилось. Я вот почему-то к банкам очень положительно относился. Кто-то боялся зубы лечить, кто-то боялся уколов. Чего боялись вы? Ну, не, опять же, не то чтобы боялись, просто не очень-то это любили. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2 или телефон прямого эфира 8-800-200-ровно-9-7-0-2.
Глупышка, ничего с тобой не будет. Пошли на прививку. Доктор тебя чуть-чуть уколет, раз, и все.
А ты меня будешь за руку держать?
Ну, конечно, буду.
Вот это вот знаменитая обманка в детских поликлиниках, когда игрушки стоят в кабинете врача. Вот, когда врач, который должен у тебя кровь из пальца взять, тебя всячески отвлекает, но ты-то знаешь, что сейчас будет укол. 8-800-200-97-02. Но здесь про гастроскопию все-таки написали. Это предыдущее сообщение. Я так подумал, что это гастроскопия. Спасибо. Алексей, здравствуйте.
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 Краснодар.
Да, слушаю.
Ну, стоматологи, конечно, это не самое лучшее, что могло быть в жизни у детей и у взрослых. Но все-таки хочу встать на их защиту. То есть, если действовать не в сравнительном опыте стоматологии 60-е, 70-е, 80-е и нынешнее время, я хочу сказать, что все-таки они были на определенном уровне, вот, и бормашины на то время были актуальны. Сейчас там супермодные и звукоскоростные, конечно, избавили нас от массы неприятных моментов, поэтому я думаю, что стоматологи все-таки это лучшее, что могло быть в нашей жизни.
Вы знаете, никто же не спорит. Просто мы же не на стоматологов обижаемся. Мы обижаемся на... И я понимаю, и низкий поклон этим людям. Они действительно... Им приходилось, наверное, труднее всего. Ну, во-первых, потому что приходилось работать действительно то, с чем есть. А именно, есть зубы, есть вот та самая бормашина и тот медикаментозный набор, который, в общем-то, есть в стационарных кабинетах. И приходилось с этим как-то выпутываться. Так что честь им и хвала. Другой вопрос, что это было не очень приятно. И страх перед стоматологией тогда, он перерос в страх перед, перед стоматологами сегодня. Но сейчас ведь вполне, слушайте, ну ведь все прекрасно знают, что обезболить могут так, что действительно ничего не почувствуешь. Единственный дискомфорт это, ну, во-первых, то, что чьи-то руки находятся у тебя в ротовой полости. И второе, это что долгое время приходится с открытым ртом сидеть. Но это не больно. И тем не менее, все равно многие предпочитают не ходить к стоматологам. Вот этот вот страх, он остался у нас, и он живет с нами. То же самое. Сейчас возьмем не самую приятную процедуру под названием гастроскопия. Во-первых, тогда зонд был. И побольше. И глотать его нужно было. И, в общем-то, ну, тоже обезболивали, вот, как прыскали, чтобы это все безболезненно как-то более-менее, чтобы как-то скрыть болезненное ощущение лидокаином. Сейчас и зонды поменьше стали. И все равно сама по себе процедура не самая приятная. И поэтому гастроэнтерологов поздоровались на расстоянии с ними. И не дай бог. 8-800-200-97-02. Владимир, здравствуйте. Алло. Владимир. Владимир сорвался у нас. Ну, а что касается, как мы ходили к школьным врачам, это же отдельная история. Вот, иногда, понимая, вы придумывали для себя какие-то болезни, набегался по школе, разгоряченный, прибегаешь в кабинет, говоришь, что-то я себя плохо чувствую. Помните, как это было? Наверняка ведь тоже и вы так делали.
Знаем ваши пустые головы. Но только учти, освобождение я тебе все равно не дам.
Да не надо мне освобождение. Мне бы таблеточку от головы. А лучше две.
То есть как не нужно освобождение?
Нельзя мне болеть. У меня сегодня контрольная по математике. Городская. 3 ночи не спал. Готов.
Ну, на самом деле-то мы за освобождением-то и бегали, чтобы на физкультуру не ходить. Так, какие сообщения к нам приходят? Здесь большое количество. Единственный дискомфорт, Миша, цена современной стоматологии. Ну, да, да. Но, опять же, за комфорт нужно платить, я считаю. Понимаете, я, когда изучал, готовясь к этой программе, а что было в стоматологии в Советском Союзе, вот мы вспоминали стоматолога Шпака из «Иван Васильевич меняет профессию». Вы никогда не задумывались, откуда у Шпака куртки импортных замшевых 3, магнитофоны импортных 3, портсигары и так далее? Скорее всего, господин Шпак, и это действительно было явление 60-х, начала 70-х годов, еще и практиковал частно. То есть не в свое рабочее время принимал людей, а имел частную практику. Такое действительно явление было, когда к стоматологу приходили на дом. Вот. Я, правда, не знаю, как там бормашины или без бормашины это все происходило. Но действительно я в некоторых источниках узнал, что стоматология была в том числе и частная. Ну, дореволюционная стоматология, там понятно, что врачи, да, у себя практиковали. И можно, опять же, огромное количество и фильмов, и документов найти. Но и в советское время стоматологи подрабатывали частным образом. Друзья, ну, времени просто уже мало. Спасибо вам большое за то, что вы были сегодня в программе «Дежавю». Она будет появляться регулярно. Встретимся в нашей программе за час до полуночи уже через неделю. Будут новые темы для обсуждения. Очень большое спасибо, что вы сегодня звонили и присылали свои сообщения. И самое главное, хорошо, что эти воспоминания остаются с нами. Не болейте, не скучайте. Пока. Ну, а так как сегодня день гражданской авиации, то вот еще одна не очень известная песня Владимира Семеновича Высоцкого про Аэрофлот. Хороших вам выходных. Обязательно встретимся на следующей неделе.
Еще бы не бояться мне полета, когда начальник мой эпизодов всегда в больное колет, как игла. Говорит, салага, у них и то в Чикаго 3 дня назад авария была. Хотя бы сплюнул, все же люди братья, и мы с ним вдвоем и не под кумачом. Но знает черт, что я для предприятия, ну хоть куда, хоть как и хоть на чем. Я не в страхе, я на веселе, чтоб по трапу пройти не моргну. Тренируюсь уже на земле, туго на туго пояс тяну. Но, слава богу, я не вылетаю, в аэропорте время коротаю. Еще с одним таким же побратим. Мы бьем 7-ю за день за то, что все мы сядем и, может быть, туда, куда летим. Мы в ресторан, там не дают на вынос, там радио молчит, там благодать. Бежит швейцар и крикнет, кто на Вильнюс? Спокойно продолжайте выпивать. Мне лететь в острый нож и петля, ни привстать, ни поесть, ни курнуть. И еще безопасности для, должен я сам себя пристегнуть. Вьем ума палата, встаю и улыбаюсь хлуповато. Такое мне поведал автомат, невероятно въездки, уже по-европейски, свобода слова, если это мат. Мой умный друг полудню стал ломаться, уже наряд милиции ведут. Он гнул винты у Ила-18 и требовал немедля парашют. Я приятеля стал вразумлять: Паша, Пашенька, Паша, пашут, если нам по чуть-чуть добавлять, так на кой тебе шут парашют? Друг рассказал, такие врать не станут, сидел он раз, ремнями не затянут.
вдруг взрыв, а он и к этому готов. И тут нашел лазейку, расправил телогрейку и приземлился в клумбу под цветом. Мой вылет объявили, что ли, я бы чуть подремал, чуть-чуть не подымай. Но слышу, пассажир за ноябрь, ваш вылет переносится на май. Читайте мне полуниводом, но я б и там летал Аэрофлотом. У них гудбай в небо, хошь не хошь, а тут сиди и грейся. Всегда задержка рейса, хоть день, а все же лишний проживешь. Хоть день, а все же лишний проживешь.
Дежавю.
Дежавю.
Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».